Самоорганизация.
Корпорация против некорпорации.
Да, да, да.
Просто размер сделайте фулскрин.
Ну какие?
Да,
все вообще видно.
Нет, просто... А, все, нормально.
Сейчас
попробуем.
Зрение 100% подкрутить.
Что же не воски презентация?
Ну, я не знаю. То есть,
кстати, интересно.
Как презентация? А, презентацию воски я делал в свое время. Я взял плюгин Firefox под названием Mozix, который позволяет зарегистрировать любой протокол. Зарегистрировал там протокол run двоеточие. Вот. После чего в HTML вставлял куски кода, которые скармливали специальным образом оформили shell скрипты скрину и скрин показывал.
Я вот так не загнул зал.
Причем он не просто показывал, там значит все было интереснее. Он переключался на правильный экран, где не было презентации Firefox, а специальный экран, где был запущен скрин с этим самым. Там все скрин с камеры показывал. Вот. А потом перечеркивался обратно.
Схожим образом работала одна система в одном из банков. Там было древнее предложение, написанное вот не то, что даже на Каполе, а на языке, который вот
был
разработчик языка, которого давно умер, забрав с собой все исходники.
Ой, вот тяжело. Вот.
И, короче, изменить это было абсолютно невозможно.
Вот это вот.
Там где-то одно пакет.
Значит, Саптина там содержала какие-то там базы данных и на наклейку уже какой фирмы
это предложение. В общем, на полет.
Говорит о качестве.
Да нет, мы юмор не проходим.
Он не сказал, что так.
Здесь написано MSD Visual Studio.
Да,
это же
Всем скажите, это интересно.
Вакуум лод. Это ругается на тарском символе. Вакуум лод, ничего сочного.
Макс, тебе вот там сзади видно, что на доске?
Мне глазами, да.
Говорил я, что... Вот что хотите, чтобы с этим я проделал то же самое. Но мы тут колдовали с этими вот железями. Я опять неправильно произношу это слово. Ой, какое оно тут.
А что,
Что они курили? Ладно, что я могу предположить? Вопрос зачем? Нет, я отказываюсь.
Вообще нет.
Сейчас уже хорошо.
Я вроде хорошо пробовал.
А, все, вот она дошла до этого
самого. Который там час?
Седьмой.
Что, седьмой, да? А я тут еще не вижу какие-то.
Как легко вас уговорить.
Ну, твою мать,
это бы свой нормально. Еще один.
А у меня
примерно 3 герца
было. А, да. Да, он сам собой заработал, я подарил своему сыну.
Кто знает, как же
так возможно.
Что же это?
Сейчас узнаем.
Ну что, тебе
вот у нас одно объявление, я хочу сделать Артем. Вы его узнаете, в нужный раз рассказывал.
Значит, вот для тех, кому интересно, да, ну все уже в курсе, да, что как бы вот у нас есть там проект Епошига, вот, и вот некоторые компании предлагают использовать это в качестве инструмента стимуляции командной разработки, вот, и вот мы с вами попробуйте этот проект. Ладно.
Короче,
в пику Саши сейчас будет полтора объявления, значит, они о том, что, значит, в ближайшую субботу, будет с какой, 17 число, 5 часов в офисе Яндекса, значит, будет доклад, посвященный написанию и верификации многопоточных приложений. Там, правда, преимущественно акцент делается на Java, но те вещи, которые там в целом рассказываются, они, правда, дублируются еще из курсов Константина Савенко, но вообще довольно интересно. Вот, если кто заинтересовался, можете подойти ко мне, я... Да. Я расскажу, как туда зарегистрироваться. Просто сейчас на память адрес не помню. Значит, и второе, ну, где-то, наверное, недели через 2-3 уже на ВМК тоже планируется доклад Владимира Иванова
из
этого же Яндекса.
Какого да. Иска? Там есть три Владимира
Иванова. Вот тот, который...
Который
вот?
А, понятно.
Вот.
Это доклад Владимира Иванова из Яндекса.
Да. Вот. Нет, доклад Яндекса. Ну, короче, не важно. Вот, но об этом будет сообщено подробнее через некоторое время. Просто подойдите.
Владимир Иванов из Яндекса, это такой большой специалист по части компьютерной безопасности. С очень большой историей на этот счет. Он у нас часто делал доклады на семинаре, пока у нас существовал.
Ну, вот это тот в том числе.
Вот, поэтому, да, поэтому...
Он еще существует.
Не пропустите. Да, значит, а теперь мы предоставляем слово Александру Потапенко. Он у нас аспирант крокодил.
Нет, аспирант блогера.
А, да, вот, значит, с кафедры аппаратических языков. Вы сейчас работаете в Google. Понятно, вот, вопрос
понятно.
Да, я понял. Вот, значит, вы там разработчик просто или чего?
Ну да, я там немножко разрабатываю, в основном я занимаюсь Unreal и всякими практическими приложениями.
Круто. Вот. Ну вот, видимо, на этот счет будет и доклад.
Ну да.
Спасибо.
Я честно говоря,
дверку закрою. Конечно. Ну хорошо. Вам большая просьба, Саша, покажите, что через любочку, вам нужно делайте это осторожно.
А в принципе, пошли
примерно.
Нормально, вот так вот, мне кажется, контролировать. Просто думаю, что есть не видно, не давно, что подборный.
Нет.
Даже наоборот.
Все, да, не, ничего, хорошо видно. Все, давайте начнем.
Давайте, да. Я, в общем, в продолжении, так сказать, докладов, которые, видимо, у вас уже были, о ГБГ, там, если всяких таких вещах, хотел сказать немножко о том, как еще можно вложить программу. Я, честно говоря, я давно узнал о том, что я сегодня хотел быть потом. Вот я просто. Значит, ну что, значит, какие вообще бывают ошибки программы?
Да, если уж отлаживается, значит, избавлять от лажа. Вопрос в том, как бывает лажа.
Или по-английски дебагинг, избавлять от лажа.
Но по-русски от лажа,
да. Значит, в данном случае хочется поговорить об ошибках, связанных с доступом памяти. Значит, такие, какие они бывают. Бывают, значит, ну, скажем так, одержимость памяти. Бывают ошибки, связанные с невалидным доступом памяти в том случае, если она, например, была освобождена уже. Я думаю, что здесь я какой-то пример приводить не буду, чтобы
забыть.
Чего? Double free. Бывают утечки памяти, так называемые memory leaks. Это ситуация, когда память... вообще, извините, я прервусь. Мне просто интересно, насколько вообще народ... Ну, может, я очень тривиальные вещи расскажу.
Нет. Вот не будете говорить тривиальные вещи, Саша.
Окей. Значит, бывают утечки памяти. Утечка памяти представляет собой вызов какой-нибудь функции, которая аллоцирует память, как то malloc, free, там, new, ну, извините, например. Malloc, new, там, что-нибудь еще.
Вот, да. Звучал.
Какой-нибудь совсем.
ТБК.
ТБК, да.
Malloc, что
это? Не аллоцирует память.
Не аллоцирует память?
Map.
Бас. Он просто там в той же куче. Да. После чего указатель на эту память аллоцированно теряется. Это вообще вещь неприятная. Ну, например, если мы берем... Давайте... хватает, то он будет на месте также. Что еще можно плохого сделать с молоком? Можно, например, залоцировать так с помощью молок, а удалить ее с помощью delete. Или наоборот, залоцировать с помощью view, удалить с помощью delete данные. То есть удалить массив. В таких случаях происходит перемещение памяти из одного, так сказать, ну, хищного способа локации пусть обратно, что, в общем, ведет к непредсказуемым последствиям. Ну, еще бывает всякая неинициализированная память, в том случае, если бы мы взяли этот указатель и ничего с ним больше не делали, ничего бы в него не записали, но начали бы оттуда что-то читать, скорее всего, мы бы получили какой-то мусор. Почему-то на этапе отладки мусора всегда равен нулю, ну или там еще чему-то хорошему, а на этапе, когда он открывается на большом сервере, он оказывается равен нулю и, соответственно, возникает разного рода проблемы. Соответственно, с точки зрения опасности этих багов, они бывают безобидны, когда баг встречается один раз, например, память утекает один раз в инициализации, и, в общем, ее не жалко.
Не обидно.
Бывают такие, на которые мы не можем повлиять при всем своем желании. Например, если мы подключаем какую-нибудь третистороннюю библиотеку, которая каким-то образом заводит себе много-много памяти, никогда ее не отдает, это все хорошо, но мы не можем никак ее починить. Ну, в том случае, если мы туда не приходим. Если у нас нет такой возможности, то иногда применяется, ну, иногда с этими странными библиотеками поступают просто их убивают.
До сюда.
Да, это В общем, если у вас живое приложение использует сторонние библиотеки, которые течет память, один из методов борьбы с ней — это переинициализация библиотеки еще раз, чтобы утекшая память стала поменьше.
Лемон.
Но это немножко приятно.
Немножко.
Опять-таки, если они, например, сделали книгу, они...
А все равно? Убейте, то есть все равно.
Я, честно говоря,
вы можете это рассмотреть?
Да, да.
Вот, короче, дело в чем, что... Ладно, слушай, я там что-то высказался. Дело в том, что в Linux память аллоцируется... Да, отлично. Вот, память, которую мы получаем без молока, она аллоцируется, в общем, двумя способами. Если это мелкие куски, то они просто отрезаются от основной кучи, которая выделяется в момент старта программы, и потом с ней живет до конца. Если же кусок большой, то под него отдельно mmap-ом, по позиксу вообще говоря нельзя, выделяется блок памяти, который, значит, куда-то в память мапируется, и из него уже берутся какие-то там штуки. То есть, если мы видим, что, допустим, в каком-то месте, там, допустим, библиотека выделяет очень большой регион памяти, там, кто мне очищает, у нас там появляется проблема, но после работы библиотеки мы больше этот регион не используем, ну, чисто теоретически можно сделать что?
Можно...
Вот я очень надеюсь, что никому этого делать не придется, чисто теоретически. Есть вот такой вот проект. Процент прок, значит, потом ваш, ну там, идентификатор вашего процесса, и дальше, если не ошибаюсь, макс. Там еще или мем. По-моему, все-таки макс. В котором записано, какие области памяти, да, смотри, кстати.
Есть и макс прок. Но макс это другое. Ну, в меме другое.
Ну, значит. Вот, в котором написано, какие области памяти выделены.
Да.
И какого размера. И можно, значит, ну, на соответствующий регион сказать mnmap, вот mndate, mndate. Вот. Вот примерно. Вот примерно в таком виде. Да. Вот, на соответствующий адрес, там начало, говорите mnmap, и вот иногда это работает. У нас выбросы.
очередной телефон. Почему там телефон, наконец?
Это на Хайл-Си телефон.
А, это на Хайл-Си.
Окей. Ну и, соответственно, а бывают такие баги, которые и плохие, и мы с ними можем что-то сделать, поэтому их нужно чинить. Значит, такие баги чаще всего обнаруживаются совершенно случайно, когда кто-нибудь запускает вашу программу и замечает, что все начинает тормозить, или что она падает, или ну, чаще всего либо то, либо другое. Чтобы с этим побороться, так скажем, на этапе разработки очень хорошо помогает регулярное тестирование, то есть вообще говоря, полезно иметь набор тестов, которые более-менее покрывают весь код, ну, скажем так, больше интересную часть кода, кроме того, покрывают все возможные старые ошибки, то есть отсутствие каких-то регрессий в коде, ну и, понятное дело, нужно время от времени гонять такой ошибок, чтобы быстро и легко вычислить то, что перенес проект нехороший. Значит, каким образом мы можем повлиять на программу, чтобы узнать, где в ней проблема? Можно ее как-то модифицировать, там, добавить отладочную печать, что-то еще такое, в общем, как обычно это делается. Но это немножко тяжело, плохо скалируется, поэтому ну, в очень больших приложениях можно просто в этом запутаться. Есть, значит, замечательный отладчик DBG, с помощью которого можно ставить брейкпоинт и отслеживать, что там происходит. Более жесткий способ — это эмулировать все выполненные программы и, соответственно, имея доступ уже к каждой инструкции, делать, ну, понимать каким-то образом, что именно в ней не так. Собственно говоря, Falkprint, о котором дальше пойдет речь, это инструмент, который позволяет такую эмуляцию осуществлять. Falkprint сам по себе это, ну, то, что обычно называют Falkprint, это один из инструментов, который на самом деле зовут Мемчер.
Ой. Хотя там ты точно не удалось, чем был.
Чего?
Нет,
все нормально. Вообще говоря, Falkprint — это фреймворк для бинарной трансляции инструментации программ. Что такое бинарная трансляция инструментации программ? Предполагается, что с точки зрения пользователя это происходит прозрачно, но на самом деле Falkprint берет код программы бинарный видеоассемблер, транслирует его во внутреннее представление, какое-то там дерево, после чего над этим деревом он может выполнять уже какие угодно операции, не задумываясь о том, что там для какой платформы был код написан и так далее. В общем, такой байт-код платформы независимой, типа Java. После этого к этому коду могут применяться разные трансформации, в частности, может быть, он каким-то образом заоптимизирован. Ну и из этого кода можно дергать различные хуки, которые сообщают Falkprint о том, что состояние клиентской программы изменилось. В частности, есть возможность отслеживать все доступы к памяти, все системные вызовы и так далее. Например, Falkprint можно использовать как из Trace.
Сейчас, вот. Еще раз, пожалуйста. Значит, вот есть некий бинарник, от него это мемчер, да?
Да, это мемчер.
Делает какое-то дерево, которое представляет этот бинарник некому внутреннему кодику. Для того, чтобы это дерево исследовать и...
Для того, чтобы это дерево исследовать и затем транслируя его нативный код
обратно. То есть он потом это исполняет все равно. То есть он исполняет
это все исполняет, да.
Он исполняет не нативный код просто под отладчиком, да, там под трейсбитом, а именно вот это полученное дерево обратно.
Да, вообще говоря, оно не оно может быть не эквивалентно изначальному коду. То есть если какие-то инструкции с точки зрения волны делают одно и то же на процессор, то они все будут быть транслированы потом обратно в какую-то одну инструкцию. Ну и наоборот.
Здесь еще раз, да, исполнение исходного кода вообще не происходит. Происходит превращение его сначала в некое внутреннее представление, а потом его внутреннего представления исполнение уже как вот виртуальной машины.
Да.
Понятно.
Но выполняется оно все равно на живом процессоре, то есть оно транслируется обратно в ассемблерную инструкцию этого процессора, поэтому это все происходит. Ну, не скажу быстро, но быстрее, чем могло бы. Скажем так, мемчек дает замедление там примерно от 2 до 10 раз. Отдельным вопросом является то, что само по себе замедление программы это очень хороший способ выявления ошибок. Потому что, понятное дело, сейчас компьютеры большие, быстрые, поточные приложения выполняются быстро, и они более-менее детерминированы, оказывается. Как только начинается какое-то замедление, как только в системе не хватает ресурсов, там кто-то выявляет все это за самое время и так далее, немножко по-другому начинает работать, ну, скажем так, с точки зрения программы, немножко по-другому начинает работать планировщик, и, соответственно, могут возникнуть условия, при которых замечательно воспроизводятся какие-то данные. Поэтому одним из хороших способов поиска ошибок, которые плохо производятся, является замедление программы под чем-нибудь тяжелым. Соответственно, кроме бинарной трансляции, которая хороша, но недостаточно хороша, чтобы ее использовать программистом, Volbit использует так называемый LWLOAD. Это фича динамического линкера, которого можно посчитать команду LWLOAD. А, ты уже рассказал, да? Соответственно, эта фича позволяет перечислить библиотеки, которые будут подгружены до того, как загружается сам бинарник. Соответственно, с ее помощью можно применить некоторые символы, которые используются в бинарнике, на какие-нибудь свои аналоги. Таким образом можно таким образом можно, например, посчитать какую-то статистику по использованию памяти, по каким-то, можно, в общем, внедриться в программу и что-нибудь с ней сделать. В частности, вещь, которую я считаю необходимо упомянуть, это Google Graph Tools. Извините, что Google, они в этом не виноваты. Библиотека, которая позволяет, которая, во-первых, предоставляет пользователям свою реализацию молока, называемый thread-caching молок, который несколько раз быстрее индексового молока, UFC-шного, несколько это там 100-200. Для довольно ограниченного круга задач, там, когда очень много маленьких объектов создаются и освобождаются, все время потоков и так далее. Но кроме этого, в него встроены инструменты для копирования памяти и для поиска утечек памяти опять-таки, средствами самого Малока, поэтому эта библиотека является очень удобной для того, чтобы перечислить ошибки и искать более простым способом. То есть мы просто делаем load библиотеки и получаем на выходе после полной программы какую-то информацию о том, сколько памяти было освобождено, какие были ошибки в ее использовании. Ну, в частности, она умеет отлавливать утечки памяти и неправильное освобождение, как то применение делита к замолочному блоку.
Она свободная?
Очень свободная. Она даже есть в бирманском пакете, уже нет, как это поставить.
Хорошо.
Ну, это, да.
Я уже понял.
В частности, да, кроме того, туда же входит инструмент Cocoa, который умеет рисовать красивые картинки, где по поводу того, откуда именно память стекла, и умеет это делать удаленно. То есть можно слинковать свою программу, ну, свой, скажем, какой-то сервер с библиотечкой, которая дает, ну, добавляет страницу со статусом программы, это просто имеет не коллекцию и сообщает о том, что где-то там счет памяти или что-то. Все, что ну что еще можно сказать? Хорошо, да. Хотя могли бы что-нибудь про мультимистра?
Про что?
Про здешний мультимистра.
Нет. Я походу, если уже возможно, стоит рассказать о том, как вы упоминали, что такое MMA, да, но если ты вспомнишь, что в курсе за 5 лет людей особо не упоминалось, и это интересно, а как они
Ну это вопрос. Все знают, что такое МА?
Нет.
Если коротко, то МА позволяет установить соответствие какой-то области памяти, какой-то другой области памяти или файла.
Чтобы что?
Ну, чтобы что? Чтобы...
Я через это не могу.
Спасибо за вопрос. Ну, через это можно реализовать там, быстрый доступ.
Можно реализовать, это неправильный вопрос, что через это реализовано. Я смотрю там какой-нибудь замысок, я вижу, что в среднем для каждого процесса есть 50 кнопок.
Через это реализован вообще практически исполнение любой программы, да. Потому что файл с диска отображается, когда вы его экзекутите, отображается в памяти этим самым mmap'ом с правилами доступа на исполнение этой памяти, после чего указатель зафигачивается указателем на начало вашей программы и передается управление к нему. То есть вот чтение исполнения программы это mmap и запуск кода.
Я понимаю, что запуск динамических библиотек начинал.
Да.
Вот. В частности, еще MMAP можно мапировать память в так называемом private режиме, но на запись. Это означает, что любые изменения, которые вы вносите в память, они не записываются обратно на диск, но писать в эту память вы можете. Именно таким образом работает отладчик. Когда вам нужно поставить на какую-то конкретную инструкцию breakpoint, какую-то конкретную точку вашей программы, в эту точку вставляется одна байтовая x86 инструкция, которая вызывает, по-моему, третье прерывание, меня поправят, и это третье прерывание посылает сигнал инъекционной нашей программе, который там дальше уже ловит отладчик и останавливается наша программа. Вот. Чтобы можно было делать изменения в коде программы, не трогая файл на диске, используется технология copy on write и приватный mmap. То есть файл сначала перед запуском считывается, мапится в память, после чего отладчик в данный конкретный адрес меняет один байтик на нашу инструкцию, которая breakpoint инструкция. И этот файл, вот все то, что в памяти, оно остается в памяти и никуда дальше не девается. Это файл. В противовес ему есть share, the map. Таким образом, map можно писать в файле. Отобразили кусок файла. Надо, кстати, убедиться, что файл уже имеет достаточный размер. И пишем в эту область памяти, после чего, когда мы делаем mmap или msync, данный кусок памяти обратно синхронизируется ядром к файлу.
А стандартно где не лежат mmap используется?
Везде. А, shard? Shard mmap — это средство записи файла.
Как это средство записи? Оно для чего-нибудь стандартно используется?
Да, потому что
стандартно значит память. Есть тысяча утилит, которые...
Любая база данных для ускорения доступа использует, будет использовать mmap, а не fread, fwrite, потому что fread, fwrite, они по кускам читают ваш файл через 8-килобайтный буфер по умолчанию. И это значит, что сначала ядро 8-килобайтный буфер читает, после чего из ядра копирует вашу юзерспейс память.
Спасибо большое.
Ну, давайте я немножко скажу, что можно хорошо сделать с Valgrind. Valgrind, на базе Valgrind реализовано большое количество инструментов для оплатки программ. Сейчас самый популярный это Memechank, который позволяет ловить неправильное использование памяти и неинициализированный доступ. Кроме того, есть Hilgrind DRD, это два инструмента, которые занимаются поиском ошибок в многопоточных программах. Чаще всего это они умеют отслеживать неправильное использование thread API. И в каком-то виде умеют ловить датарейс. Есть, опять-таки, альтернативный инструмент для поиска датарейса. Что такое датарейс? Допустим, у нас есть двухпоточное приложение. Немногопоточное, да. И очень много. Есть какая-то область памяти, о которой знают оба процесса, ну, скажем, какая-то переменная. Такая, что один процесс не умеет писать, а другой процесс не умеет читать. Соответственно, в зависимости от того, как во времени происходят записи чтения, может оказаться, что второй процесс читает переменные, совсем не те результаты, которые он предполагал.
Ну, то есть первый
не успел туда записать. Или
он успел.
Успел, да, но не на то, что хотел. Может, второй хотел еще то прочитать, а первый известным образом не сказал. Для борьбы с такими вещами нужно добиваться того, чтобы процессы каким-то образом были синхронизированы. То есть нужно уметь всегда обеспечить последовательное выполнение чтения и записи. Ну, соответственно, в случае большего количества процессов, это будет, может быть, несколько записей одно чтение и так далее. Такие ошибки, кстати говоря, тоже могут приводить к утечкам памяти, либо к преждевременной кончине программы, потому что, например, если в программе используется такая популярная штука, как счетчик ссылок на объект, и этот счетчик ссылок организован таким образом, что несколько потоков может быть выделять, то возможна такая ситуация, когда один и тот же, ну, когда два разных потока одновременно пытаются декрементить или одновременно декрементить, и, соответственно, он либо перескакивает через ноль, либо
в нем остается больше, чем нужно.
Либо в нем остается больше, чем нужно, да.
Вопрос. Но ведь поскольку синхронизация доступа к общим данным, я сразу вспоминаю все эти семафоры, требует определенного, ну что ли, определенной отписки вокруг, но вряд ли кто-то пишет программу таким образом, что одна от фонаря пишет, другая от фонаря читает. Ну, то есть один от фонаря пишет, другой читает.
Да.
В чем же тогда суть Data Race? Ведь если соблюдать какую-то дисциплину программирования, то их, очевидно, не должно быть. А если не соблюдать, то они, очевидно, будут постоянны, и даже и смысл думать о них нет. Вот где между этими двумя крайностями вот та реальность, с которой надо бороться?
Проблема заключается в том, что если, например, взять и повесить один какой-то глобальный лог на все состояние программы, какую-то критическую секцию, да, то все процессы, которые хотят унифицировать, будут выстраиваться в очередь, выстраиваться в очередь, чтобы этот лог получить, что-то сделать и отпустить. Так, кстати, сейчас делаем кто? Кто не есть какой-то глобальный лог, который
жил.
Который, кстати, народ сейчас с помощью Волвинда пытается этот лог отломать и сделать несколько маленьких логов, которые будут.
Так охреново же получается.
Можно взять не тот лог.
Чего?
Можно взять не тот лог.
Ну да. Охреново про дейта рейс. Проблема когда...
Минуточку, дайте тогда скажу человеку. Саша.
Распространенная проблема, когда один процесс считает, что взятый им лог защищает эту переменную, а другой процесс считает, что другой взятый им лог защищает эту переменную. Везде, где я говорю процесс, я на самом деле, конечно, не вижу поток. Соответственно, получается, что оба потока считают, что залочились, и при этом примерно модифицируется неправильно. Бывают также ситуации, когда человек думает, что он уже корректно написал синхронизацию. Скажем, очень популярная реализация синглтона, так называемый double check blocking, когда люди сначала по блокам читают, они сначала проверяют, записано ли перемены что-нибудь, а потом пытаются ее проинициализировать, но при этом может быть пропущен момент, когда другой поток вклинивается и уже инициализирует ее. Кроме того, такой момент может быть искусственно внесен компилятором, который переставляет инструкцию между собой и оптимизирует. Соответственно, в таких случаях, возможна ситуация, когда процесс не будет синхронизован и не будет получать информацию друг от друга.
Можно еще раз, как называется инструмент, который с этим
работает? Инструментов, которые работают с этим, несколько. Есть, входит Волгрин, сейчас лежат в транке DLD, Data Race Detector. Он считает, что он ищет Data Race и ищет неправильное использование примитивов в библиотеке Data Race. Есть Hellgrind, который... Что? Они оба являются частью Data Race. Hellgrind тоже ищет Data Race, ищет какое-то другое подмножество неправильно использовать системных вызовов. И есть еще Red Sanitizer. Это штука, которую я считаю своим долгом отрекламировать, потому что он умеет все то, что умеет Hellgrind и DRD, и даже больше. В частности, он работает в большом количестве платформ и имеет более, так сказать, продвинутый алгоритм.
А почему их так много?
Потому что, во-первых, есть два глобальных алгоритма работы, алгоритма поиска датарис. Это локсеты и отношение частичного порядка между сегментами.
Можно.
Допустим, у нас есть два альтерата. Допустим, у нас есть два потока. И есть какой-то минус. Первый поток блок. Он же минус. Но в библиотеке Dirac он так называется, да. Допустим, есть какой-то лог, который сигнализирует о том, что процесс вошел в критическую секцию, что больше никто в критическую секцию войти не может. Пускай, скажем, первый процесс входит в эту критическую секцию, что-то такое делает, потом выходит из нее. И вот после этого второй процесс входит в критическую секцию, что-то там не делает и выходит из нее. Зная, что два процесса одновременно не могут войти в критическую секцию, мы можем предположить, что выход из критической секции первого процесса произошел раньше, чем вот в критическую секцию другого процесса. Примерно таким же образом можно рассматривать другие синхронизационные примитивы, в частности, создание и удаление потоков. Ну, то есть понятно, что если один поток выполнялся, потом создал другой поток, и тот тоже начал выполняться, то эта часть потока выполнилась раньше, чем весь второй поток. Тут точно таким же образом происходит удаление потока.
Поскольку они деревья, вот поэтому они частично упорядочены.
Да, получается, что они частично упорядочены. Это так называемое эффектное бифориальное решение. Отношение происходит до, включается до. На этом отношении построена значительная часть существующих инструментов для поиска датарейсов. Считается, что если два... во-первых, все потоки разбиваются по вызовам синхронизационных примитивов, то есть по практической секции, по созданию других потоков и так далее. Разбиваются на так называемые сегменты, между которыми, собственно, отношения и выстраиваются. После чего эти сегменты можно упорядочить, и если для двух сегментов известно, что один из них выполняется до другого, соответственно, это отношение позитивно, поэтому можно построить его замыкание и для двух сегментов выяснить, верно ли для них, что один выполняется до другого или наоборот, или неверно ли то и другое. Если сегменты как-то упорядочены, то очевидно, что между ними нет датарейса. Если они не упорядочены и внутри этих сегментов происходит доступ к общей памяти, то, скорее всего, датарейс есть. Соответственно, большинство существующих инструментов эту идею эксплуатируют. Кроме того, есть возможность дальше немножко улучшить, храня для каждой переменной количество логов, которые взяты на момент доступа к ним. И, соответственно, можно множество логов пересекать и тоже проверять, является ли на самом деле этот доступ незащищенный.
А второй?
Второй, собственно, это он и есть. Это построение множества локов для каждой переменной. Но, насколько я помню, DRDA использует Lockset, а Fingerprint использует Hidden Default. синтезер использует их по УБА.
Видно, подарил просто.
Наверное. Ну, нет, как-то на весь апрель, ДНТ разрабатывается до сих пор. Ну, все тренинги разрабатываются до сих пор, но чему-то немножко отстают.
Кому нравится флот, кому по Е, кому по Фоне, кому супер. А кому все нравится?
Да. Что еще есть хорошего из набора инструментов для Волгринда? Бывает еще Колгринд и нодстрека над ним, который зовут CacheGrind. Это инструменты для эмуляции процесса одного кэша и, соответственно, выяснения того, насколько хорошо программа оптимизирована для его использования. То есть если постоянно происходит кэш-миссы, если каждый загружается все время какие-то данные, то Колгринд об этом сообщает. Колгринд, кроме того, умеет строить граф взаимовызова функциями друг друга и который можно использовать для поиска критических мест, то есть если видно, что какая-то функция была вызвана тысячу раз, и в ней было проведено большое количество времени, то это можно с помощью следить. Так. Ну и самый крутой инструмент — это Nubri, который не имеет ничего. Он обычно используется для демонстрации, как основа для написания других инструментов. Но в частности, поскольку при его запуске происходит вот этот весь раунд-трип с трансляцией кода во внутреннее представление Волгринда и обратно, то его можно использовать как пример того, что программа работает или не работает под Волгриндом. То есть, например, сейчас оно было закашировано, да.
Можно мне не сделать, а надо правильно голос.
Подольше.
10 ОС.
Если хочется
отлаживать это на каких-нибудь альтернативных платформах, то бывают другие средства инструментации, как, например, PIN, который работает на Linux и на Windows, и Dynamo, которая тоже работает на Linux и на Windows. Соответственно, для них тоже существуют инструменты для поиска ошибок, связанных с памятью, и также существуют какие-то пилотные реализации для синтезирования. Да, конечно. Надо ли? И, соответственно, мало времени там будет примерно. И есть время. Кроме того, есть еще какие-то пакеты от Intel, которые позволяют встроиться в Visual Studio и тоже искать какие-то ошибки, но они совершенно не сейф, поэтому не используйте их, используйте что-нибудь так. Ну, честно говоря, у меня на этом все, поэтому...
Нет, у нас не все, сам.
Все.
Мы сказали про то, что умеют вот эти самые.
Вы мне сказали как?
Да, ну, как совсем хорошо.
Я, честно говоря, боялся, что...
Что я это попрошу.
Нет, не совсем.
Да.
Если вы считаете, что это можно
сделать?
Быстрее.
Мы можем обратиться к нему для того, чтобы смотреть, дёрнуть его чекер для того, чтобы выяснить, что именно там утекло. Соответственно, он печатает allocation стеки и предлагает даже я могу эту штуку
запустить. И тут полный экран текста. Если он до сих пор глючит и по поводу, почему оно случилось, попробуйте по-другому.
Ну, полный экран текста, который содержит важный для
вас. О, секунду. Залыбайтесь. Он его и снял как раз.
Нет.
Там мью, который без...
Да, мью чар.
Да, стек не поймали.
Стек не поймали. А волнец
не поймали. Это не он. Это не он сюда. Будет хорошо.
Видите, он
набросит.
Вот. Ага.
Есть одно initialized value, есть один конечный, два конечных джампа.
Это внутри
Это плохо. Это плохо, потому что это ошибки.
Ну, в зависимости от того, что мы написаны в неизвестной памяти, мы завертывали иное событие. В неизвестном.
Значит, она неизвестна. Да, это наш неизвестный пример. Вы сказали, пик пусть читать со стека
еще. И вот он еще.
Да.
Но Саша не запустил его сверху.
Вот этот благоритмный молок, это на самом деле символ внутри самого винда, в смысле оператор внутри самого винда, потому что винд использовал этот блок,
тому должен
отменить с него.
Сейчас, Саша, если мы его с минус B соберем, то будет строчку
показывать? Если мы его соберем с минус B, он, да, безусловно, показывает. Все, что понравится. Заметьте, что отделен паком для вот такого BNG является обращение к BNG. То есть, например, на MacOS'е очень медленно, беда с отлаженной информацией, генерится она по бинарникам довольно медленно. Поэтому гораздо быстрее будет собрать все эти адреса, зафетчить их в BDB и спросить у него, какие строчки как понадобятся.
То есть, если у нас не два бинарника, один заплаченный информацией, по которому идет КДБ, другой день заплаченный информацией, по которому идет все время?
Нет, но для КДБ нужна заплаченная информация. Он достаточно продвинут для этого. Ну, соответственно...
Какую-то заплаченную информацию включает минус Б?
Сейчас я вот вообще практически не понял. Пассаж по спрашиванию ГДБ насчет контента. Если кто спрашивает, то какой момент
спрашивает? Сейчас. Ситуация такая. Живой пример. Малгринт под Макинтошем требует отладочной информации, полученной особым образом. Да, в общем-то, это для Linux может быть даже не очень применимо. На Macintosh просто отладочная информация складывается отдельно бинарник, где бандла по имени DSIM и есть какой-то DSIM-утил, который это все генерирует. DC-мутил, он работает для больших бинарников очень долго, поэтому делать это неприятно. Но, соответственно, в этом случае, как и во всех других случаях, когда программа, например, печатает какой-нибудь крэш-стек, но не умеет его сама синхронизировать, можно делать это с помощью GDB. Можно собрать адреса, которые были напечатаны, и загрузив их в GDB вместе с адресами, по которым была, ну, вместе с содержимым проб self-map, который Артем сейчас упоминал, можно получить строчки, в которых...
Ну, то есть минус G это все равно нужно, чтобы GDB видел.
Минус G нужно для GDB, да.
Речь идет о какой-то специфической маковской вкладочной информации, которая...
Да.
Которая новая, которая медленно генерится, все. Так. Вопрос такого практического плана. Запустили программу под Walgreens, она нашла там несколько тысяч каких-то подозрительных лиц. Что делать дальше?
Дальше делаем следующее. Во-первых,
или тысяч, да, то есть, или сотен. Ну, короче, да. Неисчислимое число.
Имеет смысл выглядеть, насколько они одинаковы. У Walgreens есть флажок минус-минус expressions. Который печатает так называемый согласен. Это стек, в котором была найдена ошибка. Он содержит в себе какой-то код, обозначающий ошибку, ошибку 4, и список идентификаторов, по которым можно определить стек фрейм. То есть, если имя функции неизвестно, а известен только сошник, то пишется общ. Если можно определить имя функции, то пишется fun и имя функции. Да. Соответственно, потом эти штучки можно использовать для того, чтобы часть репортов скрывать от глаз пользователя. Например, делается это так.
Описание тех ошибок, которые
соответствуют. Не будут. Это показывает, как можно засупрессить.
Да. Вот все найденные линии. И генсопрессион можно не делать.
Генсопрессион можно не делать, а можно не делать. Ну, давайте
дальше. Там полный нужный, по-моему, не было. Да, надо сейчас.
Да, тут спрашивает отсутствует, и отсутствует ошибка, о которой было сообщено.
То есть можно рассмотреть определенные типы разные дозибития отдельно.
Да. Можно пойти еще дальше. Можно, например. Конечно, все, что выше VFPNF, нас не интересует.
Все, что?
Все, что выше VFPNF в этом стеке.
А, ну то есть если это где-то внутри уже позже происходило, то пускай происходит.
Ну скажем так, если VFPNF вызвал еще что-то, неважно что, то мы тоже не прихотим.
Это даже не интересует на самом деле.
На самом деле, то, что я сейчас делаю, это незаконно, потому что...
Давай уже выехали.
Нет, там просто злобный менеджер пишет, взял на карандаш. Почему визуал с незаконным деянием?
Это незаконно, потому что ровно таким же образом будут скрыты все ошибки, которые произойдут в мейне при вызове принтефа и вебпринта. То есть если я, например, туда передам... Какого типа у нас там был?
Пока что не убрал отсюда типа ошибки, так что не все.
Ну, типа ошибки я, к сожалению, не могу отсюда убрать, перечислять. Но любые ошибки такого типа будут скрыты, даже если они на самом деле не являются ошибками.
На самом деле у меня вопрос был немножко другого плана. Вот их несколько тысяч, да, из них некоторые реально приводят к какому-то крэшу, да, и они значимы, а некоторые это, в общем, какая-то ерунда, которая постоянно присутствует там. Вот не существует никакого по опыту алгоритма отделения аутсов. Козлич, вот, ну, не козлич.
Соответственно, делать это с помощью суппрессионов. Как именно это сделать, то есть где именно собрать этот список, это большой вопрос. Можно пойти посмотреть там, не знаю, на всяких гномусах, форумах и так далее, там, где люди отравливают на каждую программу или еще на что-то.
Вот. У меня была история, некая каждая программа, пакет, который я собирал, в течение полутора лет вот клал флоу в момент. Дерегистрация окна уже после того, как мы их закончили. Я так и не понял, что это значит. Сама собой прошла. После мы их закончили, после мы их признали. А он как раз говорил несколько тысяч каких-то ну да, какой-нибудь То есть не существует какой-то классификации,
скажем так, да?
Важно каждому понимать.
Поскольку это вещь для каждого человека индивидуально,
я понимаю,
для каждой программы, то есть действительно они играются. Так сами. Но обычно большая часть просто средств ошибок можно добавить, а потом уже заниматься тем, чтобы весь там окружить, что фокус конец.
Хром.
Этим не занимаюсь. Если мы хром погоняем под вот этим добром, получается не очень быстро. Не знаю, можно дата рейса написать.
Ну да, ты не можешь больше правильно. У нас, к сожалению, секретарь туда придется.
Понятно.
Сашик, смотри, секретарь. У нас интересно.
Thank you.
Александр пишет, я вам могу продемонстрировать здесь на пульте, извиняюсь.
Что такого? Ну,
есть еще для Конгринда визуализатор вызовов, то есть по K-Cash-Grind. По-моему, у него дырки совместимы.
А по-моему, у меня есть типа на
испытании. Если у тебя есть, у тебя маленький, нет. У меня маленький.
Ой, это вообще яблоко.
Это яблоко.
Яблонтож с судом.
Да. Нет, это яблонтож с... Вот. Но здесь вот можно увидеть в правом нижнем углу, те, кто видит граф вызовов, в данном случае он сфокусирован на функции msync, которая вызывает какие-то две страшные библиотечные функции из-под себя, но вызывается чем-то еще. Можно посмотреть. Да. Это была очень интересная программа.
Нашел
первую палочку. Вот, вот эти вот маленькие кусочки и большой кусок — это занимаемое время. То есть вот все, это маленькие функции, которые вызывались, сколько я время занимался. Вот это вот основная лаборатория. Это результат, это вот после запуска под Волгриндом, вот конкретно Волгриндом, который строит граф вызовов, и это был на самом деле кэш-грин, профилирует системный кэш, префетчинг памяти и так далее. Его вывод, один большой красивый файлик бинарного формата, читается этой программой, может быть даже не бинарным, текстово, читается этой программой и красиво визуализируется, к нему красиво навигируется, по разным параметрам там делается выборка, то есть не только время проведенное, как сейчас в данной процедуре, но и там число ошибок и шага. Вот, то есть не обязательно копаться командной строке, не обязательно искать это все страшным образом. Более того, хочу сказать, что именно Google Virtools, он умеет в формате Волгринда сэмплировать наш процесс. То есть если Волгринд, он занимается инструментирующим профилированием, он собирает, он разбирает нашу программу, извиняйте, тамошние инструкции, он что собирает, обратно исполняет, то Google Virtools при правильной компиляции и последующей обработке напильником нашей программы умудряется ее там останавливать 10 тысяч раз в секунду, смотреть, в каком куске кода она находится, и записывать это в файл формата Colgrind. Это происходит несколько быстрее, чем Colgrind, адски быстрее. Это, соответственно, сэмплирующий профайлинг, в отличие от инструментирования. Он не такой точный, маленькие функции вы там не заметите, но основные проблемы в вашем коде, основные вот места, где это все дело стопается, оно так как есть. То есть кроме проверки кучи, проверки памяти, например, тут есть...
Вот это было время выполнения вызова.
Да, да. Это вот этот вот код по этому адресу. Ну, здесь мы сфокусированы на DL2K символ, то есть поиск символа при динамической загрузке библиотеки. Оно там, в частности, из-под себя. Из-под себя, я думаю, вызывало какой-нибудь, да, STF-CMP, натурально, сравнение с нуром. То есть у него есть список библиотек, и иногда он...
А это было для обычных функций?
Это
конкретно что-то указывается?
Нет, вот здесь я выбираю функции, все вызванные в моей программе. Здесь вы видите глицешны, вот они оцифрованы по времени. Вот видно, что мы выполняли столько-то времени, вот столько-то времени, допустим, в стеке вызовов находилось такое время. Больше всего времени моя программа жила в стеке за сок. Я надеюсь, Саша написал. Я больше нечего развлекать. Да, конечно. Вот эта визуализирующая штука называется
Кей. Я написал правильно.
Нет, я написал
неизвестно. Но он очень долго будет.
Я
Если у вас подошли под командные строки и хочется красивеньких картинок показывать даму, то вот там.
Да, она сразу будет 6 человек, потом 2, в каком порядке ты ее вызвал.
Ну, у кого начальник дамы?
Это не лейс.
Это лейс.
Почему?
Второй поток успевает записать свой идентификатор раньше, чем первый.
Тут не важно. В предыдущем примере у нас всегда писались два разных идентификатора, тут у нас теперь всегда пишутся два одинаковых.
Кстати, обратите внимание, из-за слипа, так как у нас теперь в скедуле вставили слип, он поместил вот эти слипнутые треды куда-то себе в конец, и вот теперь уже у нас то первый, то второй сливает первый.
То есть, да. Тут вообще, смотрите, обращаю внимание, идентификатор одинаковый. То есть,
значительное значение одинаковое.
Ага.
Да. Что? Есть хорошо.
Что, есть плохо?
Да, то есть, это значит, попробую уже это поймать. То есть даже если у нас рабочие функции одинаковые, как в данном случае, но потоки созданы в разных строчках, там, условно говоря, с разными данными, где это на рабочие функции, мы их можем отличить.
Ну, к сожалению, если мы их случаем в цели,
ну да, и
счастье.
На этот случай он это как собственно идентификатор.
Мы в цикле потоки с одинаковыми данными, то нам какая разница, нет. Какие они там либо все, либо
нет. Но с разными данными, но по стеку мы отличим какие там данные.
Ну, в качестве данных мы можем передать какой-нибудь указатель на функцию, опять же. Ну, все равно стек покажет, стек поток.
В чате то же самое, что мы называем. Называется столько пикселов.
Можно убрать. Но рейс останется. Рейс останется, потому что вот в этом месте, где слип один, внезапно планировщик начал хотеть отобрать нашу
подробную.
Делать такой искусственный слип.
Запрет.
Не, ну пока разница, не помню. Или
кто-нибудь стоп.
Это шинус, как начнете файл, как они
стоп. Там сейчас включит
аппарат. Дискет
возмотивается. Да, да, да.
Да,
вывод, в общем, никуда не делся.
Почему там такая динамика?
Еще раз? Да.
Жду, там замечательно только рай. А он бы заметил мне.
Да, кстати, это рядом. Женя, нет у СВН где? Ну, в смысле? А, нет, это рай.
А что ты хочешь? Это из СВН встречный вес.
Я понимаю, нет, я бы сейчас собрал за синтезер и это самое.
А, у тебя совсем свежий?
Да, я сам. Он не совсем свежий, он просто имеет
жвалки.
Нет,
какой-то
отдельный. Это наш.
А, это
Google. Ну, в общем,
Так, у нас, по-моему, мы как раз подошли к концу. Да. Вот. Саша, огромное спасибо. Ой, как же
Да,
хорошо, что я тебя очень приглашаю.
Я даже знаю, откуда он взялся.
Я должен быть стороны покачаешь. Я должен быть стороны покачаешь, да.
Да никто, собственно.
Поэтому мы его
не знаете, супер на их
месте.
Ладно, спасибо большое. Максим, для чего ты вас так баллотировался? Что-то у нас было сегодня еще спланировано, но мы так это и не сделали, Жень. Да, у нас был спланированный рассказ, как менять чаще проекцию. Вы можете сделать? Ну, вот что конкретно, какие шаги нужно сделать человеку, который хочет что-то такое программировать? Значит, спасибо большое Александру, очень познавательно. По крайней мере, для меня. Значит, сейчас мы переходим к небольшой части разговора на нашем замечательном проекте, про который с самого начала было уже сказано. Да? Как мне представляется, некой проблемой, которую вот перед нами всеми стоит, является проблема просто вот, ну, старта, начального участия. Я чего-то хочу в эту самую общую работу вложить, какой-то свой вклад сделать. Что мне для этого нужно сделать? Вот что, да? Вот какие мои действия? Ну, есть какой-то сайт, там есть какой-то гид, страшно.
Да.
И что дальше? Вот я попросил на этот вопрос ответить Жене, потому что, ну, я вроде как догадался. Так, я могу выключить? И внести ничего
конкретно. Жене нарастает такое вот опасение, что Женя сейчас возьмет и молча напишет вот такую команду на шельде, с помощью которой можно начать понимать.
Наш чудесный проект находится в гид-репозитории. Гид-репозитории у нас находится в фундиторе. Если зайти на неизвестный интернет-сайт, там будет написана чудесная строчка с буквами git, co, git-клон, git-клон и репозиторий.
На гиторию, если
да. То есть я точно не помню, но там есть замечательный репозиторий.
То есть начало, начинаете вы с того, что планируете базовую, да, то, что называется pre-shoot source ветку. Да.
Да. Вы таким образом займете у себя на жестком диске, ну, скорее всего, это жесткий диск, не SSD, клон репозитория, он пишет. Ну, естественно, для того, чтобы сказать эту строчку, нужно иметь у себя диск. Да. Вот. Это обычно бывает в любом репозитории вашего любимого инструктива, ну и можно дойти на...
Женя, ты не хочешь на себя конференцию?
Что?
Ты не хочешь на себя
микрофон?
Да я не думаю, что это можно.
Нет,
это не для вечности.
Нет, это не имеет смысла, микрофон не имеет. Значит, первым делом мы планируем базовый репозиторий, тот, в котором лежит пришельского. Дальше что мы делаем?
Далее можно пытаться это безобразие собрать. Значит, для того, чтобы собрать это безобразие, вам нужен ценник и некоторое количество зависимостей. Вот. Можно пытаться сказать, зайти в каталог скорее всего, появится танк имени Бекашига, он у него спрятан в сети, и там сказать...
Ну, так и называется,
Не-не-не, так как раз делать не надо. Зачем мы используем CMake? Надо создать каталог build, зайти в каталог build и сделать CMake путь к каталогу со
слой.
Короче говоря, каким-то образом сделать CMake.
Да. Знаешь, что он хватает ряд зависимости.
CMake вам расскажет, какие именно библиотеки вам нужны для сбора.
Если вам лень читать CMake файл.
Да.
Какая-то вам нужна будет GNET, Glib и JSON build. Вот. То есть, то вы свой любимый репозиторий, свой любимый дистрибутив доставите себе эти зависимости?
А вообще, ваше внимание, что в большинстве дистрибутивов надо ставить development версии библиотек. То есть,
да.
Во многих дистрибутивах разделены версии библиотек для исполняемых файлов и версии на тех для разработки. Вот надо ставить те, которые... Ну, и те, которые для разработки.
После чего у вас появится некий бинар, сейчас он, по-моему, называется Test Echo Server. Этот бинарник можно запустить, в результате чего он пытается забиндиться на все интерфейсы на порт 8181 и будет... Если такой порт будет уже занят, то этот бинарник очень печален, поскольку у него есть возможность настроить на какой порт он видит, скрыть правку кода. Вот.
Это первое, что вы можете сделать, да?
Коммиты с изменением порта, пожалуйста.
Да, коммиты с изменением порта не принимаются.
Коммиты. Он, конечно, развивается после этого накат и как пообщаться с сервером, он вам на очень известном не расскажет, поскольку сейчас, по-моему...
Сейчас он берет, получает на вход сообщение JSON и получает из них один атрибут по имени Action.
Да. И ничего больше не делает. Вот. По-моему, патч Артем еще не закоммичен.
Но он не копирует, что делает.
Да. Значит, что с этим забрать можно дальше делать? Дальше можно начинать писать какой-нибудь код, точнее, какой-нибудь конкретный код. Как тут уже Лена в прошлый раз рассказывал, можно писать, например, логику отлично от тривиальной, то есть какой-то вот, способ обработки проходящих сообщений и попытки реагировать на них способом отличным от печати атрибута.
Я думаю, что довольно-таки еще не нужно. Ну хотя можно
до
конца браться. Вообще я бы сказал, что в первую очередь нужно зайти на Вики на страничку DoubleStack и прочитать внимательно, что там написано про архитектуру.
Да.
Там написано много всего и подробно. И оттуда есть ссылки на много страничек с описаниями того, как какая часть должна быть реализована на C, в частности, там есть фрагменты заголовков с комментариями, как эти заголовки должны быть реализованы. А в сущности...
Как это, где все есть?
В сущности, все, что вам нужно сделать, это взять, выбрать себе какую-нибудь часть из вот этих вот и реализовать. Фактически так.
Вот, если хотите, ну, вы очень сильно берете свое время, считаете, что сейчас прикинется толпа, и все будут одно и то же программировать, ну, если вдруг у вас возникнет такая фундаментальная мысль,
можно...
посмотрите и напишите список рассылки. Да?
Вообще говоря, под эти штуки завести в свои тикеты.
Да, во-первых, можно написать в рассылку, где находится рассылка, все знают, правда? Есть
имени.
Да, там есть все, там все написано.
Да, там написано.
Строчка
с собой. Там написано. Там написано по поводу рассылки, как не задженится. И, в частности, там есть, плюс прочее, еще архив.
Да.
Да. Вот. Кроме того, можно завести тикет, либо дождаться того, когда кто-нибудь дойдет тикет с тем, что вот нам нужен нормальный геймплей. По-моему, это типа дэшборд.
Обязательно
Можно писать на plain, на plain C пишется большая часть сервера.
Весь сервер.
Вот.
Да,
но там.
Своё кроме может быть один.
Глубинным. Ну это мало,
да. Да, да, да. То есть пока что все делается на глибе на plain C, поэтому трудно с этого съехать.
А идея в том, что должна быть еще клиентская часть, которая взаимодействует с сервером, она, естественно, может быть на чем угодно. То есть понятно, что если вы будете писать на чем угодно, что к C достаточно печально, то вам будет достаточно трудно использовать библиотеки, в частности, Network Adapter и GameLogic, возможно, вам это не надо.
С другой стороны, проще и не пользоваться.
Да, возможно, вам этого не надо. Если вы пишете клиент на JavaScript, вам вряд ли нужен Network
Adapter. Вернее, вам вряд ли понадобится разделение библиотеки.
В общем, да. Вот, после того, как вы напишите некоторое количество кода, пытаетесь его, в общем, потыкаете в этот гид, пытаетесь туда что-нибудь закоммитить, у вас образуется некое количество коммитов.
Свой собственный гид, да?
Да.
У вас, наверное, очень нужен.
Ну, как уже рассказывалось, у вас в результате вот этой команды появился свой собственный репозиторий, на который вы можете коммитить. После того, как вы коммитите туда некоторое количество дня кода, его можно попытаться за...
Сначала вы
можете... Ну, у вас это не получится.
Да.
Но вы можете пытаться его опубликовать. Либо прислав соответствующий матч-сет в рассылку.
Самый правильный способ.
Либо...
Это не делать, потому что кто-то за вас должен будет этот матч-сет посчитывать, принять и так далее. Правильный способ. Зайти на тот же Keturius.
Да, либо можно зайти на Keturius и...
Заклонить там этот репозиторий.
Сделать там наш рекорд.
Заклонить там этот репозиторий. На самом Keturius, тем самым вы получите свой собственный гид-репозиторий,
где же рассказывал
публикацию. И вот туда делаете клон. Поскольку клон вы сделали себе вот того же самого, от чего вы там сделали клон, да, то пуш возможно, это у них общий пример. Вы туда делаете пуш, тем самым публикуете все, что вам показали. А дальше вы просто либо там нажимаете кнопочку мерчик мерз, дескать, вот я тут нахакал, опубликовал, вот такой-то мой последний, значит, этот самый. Там мерчик мерз почему делается? По таргу или просто по комиссии?
Ну, по комиссии, можно сказать вообще.
Вот, и вы нажимаете кнопочку мерчик мерз, и вас, тем самым люди, ответственные за вот базовый репозиторий, видят, что вы что-то наделали, оно лежит там-то, и надо вычитать, применить ваш замерзший подход. Вот. Это, на мой взгляд, самый простой, да, я бы сейчас говорю, мне сам нравится, самый простой способ. Да? То есть вот что-то нахакали у себя, вы это немедленно публиковали в Keturius, и вы это можно сделать просто два клика. Да? И вы нажали кнопочку мерзшего.
Ну, это просто не каким образом изобразить. Возможно, это будет бизнес момент.
Нет. Клонить надо не свой репозиторий, а вот этот.
Почему?
Потому что потом не будет совершенно непонятно, как это обратно будет.
Нет.
Да? Расскажи, потому что у меня не получилось. В результате я вот клонил тот, а потом пришел сюда. Ну, смотрите. Ну... Я скажу, в чем проблема. Вам потом придется все время мержиться вот с этой штукой.
Да.
Когда
да.
Здесь пойдут изменения, вам придется подход вот это с ней мержиться, а потом пушить обратно себе. Поэтому я заклонил первым, всасываю из нее, дохакиваю и публикую себе. Ну, это решайте сами.
Да. Тут на самом деле такие вариант
можно выбрать. Можно и так, и сяк. Значит, еще раз, понятно, в чем недостаток вот этой схемы, да, или в чем ее сначала недостаток. Если вы сначала спланируете удаленно, то есть у вас будет публикатор, это базовое дерево, это публикатор, и его вы затащите себе, что в нем похакаете, публикуете обратно и говорите, замерзьте меня, то всякие изменения в базовом дереве вам придется вот так вот мержить сюда, а потом досовывать ваш публикатор. Нет, так не делайте. Может, я не нашел. Точно делайте. Короче, изучайте, да? Вот.
Вот. принципе, в ту же рассылку можно писать не только запросы о том, что вот я хочу писать какой-то кусок кода, но и задавать разные вопросы.
Вообще все
Кстати, наверное, на этом все.
На этом все. Значит, у нас осталось всего три лекции. Вот, учитывая майские праздники, сессию и прочее. Поэтому я принимаю решение отказаться от того, чтобы там по окончании этих трех лекций завести какой-то работающий проект, но это Андрей упомянул. Это 4 недели осталось. Вот. Тем не менее, вот от этого всего я призываю не отказываться, потому что.
Как говорят, там кодера ничего нет. Там действительно расписаны все интерфейсы, как
и это тоже 2 месяца.
Понимаете, Даниил. Там не было ничего трудного и 3 месяца назад.
3 месяца назад не было архитектора.
Хорошо, 2 месяца назад. Ничего трудного не было. Но боюсь, что... Нет, давайте возьмемся, да? Я просто хочу сказать, что я не обещаю инженерии этого кода что-то рассказывать. Потому что этого кода нет. Вот и все. Что? Я говорю, что я не обещаю на примере этого кода что-то рассказывать, потому что этого кода но, во-первых, было бы интересно, если кому-то интересно, да, не только слушать, как умные люди говорят о том, как они умные люди пользуются умными инструментами, но и самому такими умными людьми потихонечку становиться, то это самый вот правильный способ. Раз. Два.
Сбежать вам с кода.
Возможно, у нас с вами получится сделать вот такой учебный проект из этого самого, вот из этого самого, не пошибли из этой, да? И, естественно, все коммитеры будут завтрами, и вообще это будет как бы наша такая совместная работа. Мне кажется, это просто вот чисто из соображений гордиться собой было бы неплохо сделать.
У меня вопрос.
Да.
А когда будет лекция про Галим?
Вот это, даже когда лекция.
Значит, я хочу очень...
Сашу Тирасеву. Сейчас очень критичен.
А вот давайте мы попробуем все вместе
навалиться. Когда пытаться что-то туда править...
Даниил, давайте мы все вместе навалимся на Сашу Тирасеву. Где его увидит кто? Сразу ему говорит, что... Пожалуйста, мы очень хотим делать прыгали.
Только нужно вот инструмент взять.
Да, всем пора. Все, всем спасибо большое. Еще раз спасибо ребятам за
И это замечательно, и то, что мы ходить будем. Да.
Хорошо, если тебя это все устраивает, заявится.
Да. Сейчас скажу. На вот тот доклад. Сейчас я посмотрю.
Я читаю точки ваши.
А что и чего вообще такое, скажи? Точки?
Сетевые?
А мне кажется, что я могу написать за 2 недели с отладкой и с...
Начало.
Чего угодно. Питон, купе, в чае выпуск.
А, да. Даже
дураком быть не надо для такого.
А у вас гриб. Это, конечно, сложнее.
Ну, оверхилл был изначально, да.
Не, ну на самом деле я там пытаюсь проталкивать как раз таки питомский подход к использованию гриба. Вот, ну, это когда у нас
вместо всего слона
этот адрес,
чего?
Вместо всего слона не надо писать, ну, конечно, арестовываться, вот таким вот.
Ну, даже сейчас, а что? Нет, вообще, что вообще?
Дожди не высылается?
Нет, либо это такая настройка на плице, которая, если ты хочешь написать функцию, короче, 10 слов, то, скорее всего, она есть в Галибе. То есть это вот просто полный перебор.
Во-первых, скорее всего, она есть в Галибе. Второе, скорее всего, для того, чтобы ей воспользоваться, тебе потребуется больше 10 строк.
Ну, да.
Ну, это так.
Сейчас странно, когда я смотрел какие-то впечатления от него, из-за
кучи. После этого начинаешь очень долго сбить вторую по-русски. После какой-то
грибы. Я сердце большое. Ладно, я примерно тогда солью, когда буду к тебе заходить за загамом в портал.